Стоянка 26. Знак. Водолей, рыбы. Градусы. 21 градус 25 минут 44 секунды водолея. 4 градуса 17 минут 8 секунд рыб. Названия европейские. Альм, Альгафальбушор, Альгасальди, Альфарг, Фарагальмокадин. Названия арабские. Альфаг, Альмукаддам, передний отток. Восходящие звезды. Альфа и бета Пегаса. Магические действия. Изготовление пентаклей для защиты от всех опасностей. Варя спит, а я вот все сижу, пялюсь в окно. Мое полупрозрачное отражение сливается с уличным пейзажем. В груди у меня вместо сердца мусорный бак. В горле колом стоит чей-то черный автомобиль. Во лбу горит бледный лиловый фонарь. Зато голова проросла древесными стволами. Всегда знал, что у меня хорошая голова. Всегда. И сейчас она советует мне: расслабься, не дергайся, подожди. Поживи несколько дней как человек. Просто проживи их в свое удовольствие. До субботы, что ли, дотяни. А там сходим в дверь, повидаем своих, и все как-нибудь само собой не уладится, так по крайней мере поймется. Тем паче, что уж кому-кому, а тебе расслабиться плевое дело. Технология известна. Другое дело, что ты ее почему-то не спешишь вспоминать сейчас и в других подобных случаях. Как маленький, ей-богу. Ну давай, выброси свою сигарету, вдыхай медленно. Пауза, выдох. Снова пауза. Все на счет 8. Или даже 16, если не угробил еще окончательно свои легкие. Смотри-ка, не угробил. Дуракам счастье. Несколько десятков вдохов и выдохов спустя я понимаю, что спать лягу, не почистив зубы, потому что все суета-сует и томление, не пойми чего, в том числе и кариес. Кариес, если задуматься в первую очередь, хоть и имеет, кажется, устрашающий общий корень со словом «кара». Ну не прямо же завтра он у меня начнется, в самом-то деле. Возможно, даже не послезавтра. Вот и славно. Мне только и надо несколько приятных, необременительных, ничем не отягощенных весенних дней. А там по обстоятельствам. Иногда я умею хотеть. Не страстно, с надрывом, срываясь то и дело на внутренний визг. От таких желаний добра не жди. А просто вот хотеть и тут же получать желаемое. Выпросил себе у судьбы прекрасную передышку и получил. Своими руками, конечно, сделал для этого немало, но и обстоятельства мне, честно говоря, благоприятствовали. Даже погода в эти дни была теплая, как в апреле. Даже автомобильные пробки расступились перед нами, когда мы с Варей колесили по городу. Не охотились, не вспоминали даже о такой возможности. Ну, скажем так, делали вид, что не вспоминаем. А просто вот гуляли, вполне бесцельно, транжирили время, швыряли на ветер минуты и часы, как подвыпившие купцы купюры до ассигнации. Куда только подевалась моя былая жадность. «Ты вот мне про свой идеальный рай рассказывал как-то», — говорила Варя. «А я в детстве, ну как, не совсем в детстве, лет в 13, кажется, придумала себе в утешение совсем другую теорию. Придумала, что в момент смерти человек, если очень постарается, может вспомнить самый-самый прекрасный момент своей жизни и как-то, что ли, зацепиться за него, застрять там, как мушка в янтаре. Логика у меня была понятна какая. Если уж все равно вечность, то пусть вместо небытия она будет заполнена каким-то понятным и приятным содержимым. Меня эта идея вдохновила, я стала коллекционировать такие моменты. Скажем, конец августа, закат обалденный, небо полыхает, а я сижу под тряпичным зонтиком в кафе-мороженом на обрыве над пляжем, трескаю пломбир с клубничным сиропом, думаю, пусть что ли так будет всегда. Или еду в такси домой за полночь от любимого мальчика с его последним рублем в кармане, и вдруг из приемника, к примеру, Моцарт, какая-нибудь маленькая ночная музыка, и фонари уже не просто мелькают, а поливают город золотым огнем. и почему-то кажется, что если опустить стекло пониже, ветер меня унесет вместе с рублем, сумкой и босоножками. Может быть, этот момент сохранить для посмертного блаженства? Потом, конечно, бросила эту игру. Не то чтобы совсем забыла, но бросила. А в последние дни все время ее вспоминаю. Понимаешь, почему, да?
Еще бы я не понимал. Коллекция пополняется?
Точно. Уж сундуки ломятся, а мне все мало. Или даже не мне, а судьбе моей щедрой мало. Скажи, ты сам-то хоть знаешь, сколько еще весь этот кайф будет продолжаться? Или ты тоже не в курсе?
Я дал себе слово, что до субботы пальцем не пошевелю. С другой стороны, кто сказал, что движение моего пальца непременно обломает нам кайф?
Обычно так и бывает. Но это не беда. До субботы еще куча времени. Почти 3 дня. Вполне можно жить.
Потом у нас осталось 2 дня, потом и вовсе 1. Но даже в субботу утром мы оба проснулись в отличном настроении. Удивительное дело, прежде мне всегда казалось, будто счастье и мужество из числа несовместных вещей. Думал, что человек способен оставаться твердым лишь в трудную минуту, а в радости размякает, слабнет и быстро становится беспомощным кусочком органики. Оно вон как оказывается. Даже вечером в машине, пока ехали в Замоскворечье, щебетали беззаботно, как ученые щеглы. Восторгались, что закаты стали поздними, прохожие сменили дубленки на пестрые куртки, а лужи были, есть и остаются мокрыми. Заморозков нет и не предвидится. Ничего более оптимистического, чем болтовня о погоде по весне, и вообразить не могу. Словно бы впереди не летняя жара, а как минимум начало новой золотой эры, когда люди побратаются с духами стихий, и тут же выяснится, что грустить, стареть и умирать больше не надо. Все это не актуально уже, не модно, пережитки прошлого, тяжелое, но легко преодолимое наследие старого режима. Варенька на сей раз влетела в кафе впереди меня, тут же угодила в объятия Капитолины Аркадьевны и, кажется, окончательно уверовала в повсеместное установление всеобщей гармонии. Ну да, у Капы в охапке во что только не уверуешь. Я стоял на пороге кофейной комнаты, наслаждаясь этим умилительным зрелищем, и впервые всерьез призадумавшись, пересказывать ли Юркины новости вместе с комментариями Михаэля или оставить все как есть. Решил вытащить из кармана монетку. Наугад. Ляжет на ладони, орлом вверх — расскажу. Решкой — промолчу пока. Но вместо заветной монетки в кармане оказалась расплющенная в блин пивная пробка, а на мое плечо легла чья-то легкая рука. Я обернулся. Сперва удивился, с какой стати этот незнакомец обниматься лезет. А потом узнал его и удивился еще больше. Как же, дядечка из чайного зала, тот, что неделю назад с таким интересом на нас таращился. Неужели решил напрямик спросить, а где тут записываются в масоны? И начать именно с меня. Неужто у меня такой начальственный вид? Вовек не поверю. Он приветливо улыбается, прикладывает палец к губам.
«Вообще-то сегодня я дама в сером», — объявляет. «Притворяться изо дня в день одним и тем же эпизодическим персонажем — это не по мне. Просто захотел, чтобы вы меня узнали. А теперь дама в сером приглашает вас на чашку чая. Надеюсь, вы истинный джентльмен, и ей не придется услышать отказ».
Моргнув от удивления, понимаю, что передо мной и правда стоит дама. Женщина с коротко стриженными пепельными волосами — в сером свитере и бледных вытертых джинсах. Возраст ее, кажется, скачет, как блоха между отметками 20 и 40. Причем, насколько мне известно, люди обычно молодеют, когда улыбаются. А это наоборот. Чем серьезнее, тем моложе выглядит. Нахмурится вообще ребенок. А улыбка у нее, как у очень взрослого человека. Хорошо, хоть не старушечья.
«Посидите со мной полчасика», — говорит. «Я видела, вы не один пришли. Да и тут у вас большая компания, но надо бы поговорить. И так уже несколько раз откладывала, ждала чего-то. Впрочем, все к лучшему».
Она, в общем-то, могла бы и не стараться. Заглянув в ее пасмурно-серые глаза, я вдруг понял. Вот он, поворот колеса судьбы, предсказанный Варенькой. Не знаю пока, чего хочет от меня эта дама, но чую, игра началась. И я, как честная фишка, должен занять свое место на зеленом сукне. Накхи из кофейной комнаты провожают меня недоуменными взглядами, зато Варя вовсе не смотрит в мою сторону. Не то просто профукала роковой момент, не то справедливо рассудила, что отчаянный взгляд напоследок недорогого стоит. То ли дело веселый лукавый взор из-за плеча, напредпоследок, дарованный в тот миг, когда о сверхценности его никто не подозревал, а потому и вышло так хорошо. Хоть навеки замуруй себя в это мгновение, согласно Варькиной наивной детской теории, которая, конечно, глупость, но будь я демиургом, непременно даровал бы своим созданием такую возможность. Больно уж хороша. Мне до сих пор казалось, что я очень люблю чай, ничуть не меньше, чем кофе. А теперь, гляди-ка, глотка не могу сделать. То есть это я второй глоток сделать не могу. Первого с головой хватило. Вроде бы качественный, вкусный напиток, а нет, не могу, тошно. Мне бы кофе, что ли, сейчас в порядке исключения. Но исключений тут ни для кого не делают. Возможно, специально такое правило заранее придумали, чтобы меня сегодня помучить. А завтра, с утра, отменят его, как ни в чем не бывало. Пока же я сижу, как дурак, над своей полной чашей, томлюсь жаждой, вряд ли духовного свойства. Закурить, что ли, разнообразие ради? «Если вы не возражаете, начну с небольшого исторического экскурса», — говорит дама в сером. «Не волнуйтесь, я очень коротко расскажу. Начну с того, что искусство многократного использования чужих судеб для получения индивидуального опыта то ли было изобретено в глубокой древности, то ли вовсе появилось, прежде чем на Земле появились люди». Последняя версия кажется мне вполне правдоподобной. Не только человеческая рука может начертить знак. Годится все, что угодно, хотя бы и хвост. Но это сугубо теоретический вопрос. Ответа на него не существует. Да и не нужен он нам с вами, по правде говоря. Зато доподлинно известно, что поначалу это искусство применялось вовсе не для развлечения. У практикующих накхов были иные, куда более внятные задачи. Тут ведь такое дело. Все или почти все древние мистерии подразумевали, что неофит должен начинать обучение с измальства, дабы не терять драгоценное время и, что не менее важно, не нахвататься в миру дурных привычек, а то потом выбивая из него мамины-папины повадки до старости лет. Теперь уже не то. Умолкла, приняла мечтательный вид. Того гляди, начнет сейчас сокрушаться о старых добрых временах. «Ну, дела». С отвращением, оглядев чайную чашку, поднимаю глаза и обнаруживаю, что напротив сидит вовсе не дама в сером, а молодой человек, чуть ли не вдвое младше меня. Совсем, то есть, мальчишка. Кудрявый и смуглый, как цыган, в полосатой вельветовой рубахе и кожаном жилете. На лбу у него написано «Я самый компанейский парень во вселенной». «Тетка в сером оказалась слишком многословной», — говорит он, улыбаясь до ушей. Моя вина, не нужно было ей много воли давать. Имея в виду, в этой ипостаси я не признаю выканий, зато смогу объяснить все по-человечески. Так вот, умение прожить целую жизнь за какие-то несчастные несколько секунд было на руку всяческим гуру. Отличная возможность, не выпуская пацаненка за ворота монастыря, или как там их мистические ПТУ назывались, наглядно показывать ему все заморочки человеческой жизни. В результате получались детишки, чей жизненный опыт превосходил опыт любого старпера, а из такого материала верховного жреца какого-нибудь Ваала только ленивый не слепит. Понятно, да? Чего ж тут непонятного? Интересно получается. Я-то все думал, откуда взялась эта традиция, а оно вон как. Просто древнейшая педагогика, куда более эффективная, чем более поздние попытки. Нифига, педагогика? С неожиданным пафосом говорит цыганенок. «Это совсем другое. Это тысяча и один хитроумный совет, как искалечить маленького человека, перелепить чужое творение своими корявыми лапками, подогнать его, как сказали бы сейчас, под удобный для самих педагогов формат. А я тебе не про педагогику, а про настоящее обучение толкую. Впрочем, ты и сам понимаешь». Киваю. Предпринимаю очередную попытку одолеть свой чай. Еще один глоток мне наконец-то удался. Ай да я. В какой-то момент стало ясно, что такие эксперименты идут на пользу, мягко говоря, не всем участникам. Выяснилось, что чуваки, чью судьбу скармливали детишкам, чувствуют себя как гнилый зуб под новокаиновой блокадой. Так и живут. Но это тебе и без меня известно. Снова киваю. Меня сейчас, честно говоря, собственные телесные ощущения куда больше беспокоят, чем его речи. Тошнит почему-то слегка, и во рту как-то неестественно сухо, и глотать трудно. Воды, что ли, попросить? Стакан воды появляется возле моего локтя как бы сам собой. Может, чудеса, а может и новый местный сервис, чтение мыслей клиентов на расстоянии, чтобы с меню не морочиться. Я бы, честно говоря, не слишком удивился. Мелкими глотками пью воду. Искренне ликую, обнаружив, что это оказывается совсем несложно. Парнишка тем временем продолжает меня развлекать. В ту пору, 1012 лет назад, чтобы ты примерно себе представлял, когда дело было, и появились этические, так сказать, ограничения. Знакомая тебе традиция одалживаться судьбой исключительно у того, кто на нее досадует. Якобы брать только то, что владельцу все равно не нужно. Принцип лукавый и лицемерный. Ясно ведь, что минута слабости у всякого может случиться. Ничего особенного в этом нет. Пока человек жив, все-все можно. Думаю, ты и сам не раз убеждался, что ограбленный тобой нытик в дальнейшем не раз показывал себя с наилучшей стороны.
Ну да, ну да.
Тем не менее, этот надуманный принцип был возведен в правило. Нынешние накхи, небось, и в страшном сне его не нарушат. А ведь когда-то брали без зазрения совести всякую жизнь, что под руку подвернется. Ладно, проехали. Ты сам все понимаешь, не маленький. А я совсем о другом хотел тебе рассказать. Фишка в том, что с древних времен параллельно вашему воровскому ремеслу существовало... Ох, нет, с этой телегой я, пожалуй, не справлюсь. Придется вернуть чувиху в сером. Ты не против?
Пожимаю плечами. Дескать, какая к чертям собачьим разница? Правда ведь, никакой.
С древних времен высшей формой мастерства Накха являлось искусство охоты за несбывшимися вероятностями,
говорит моя давешняя собеседница. Она уже тут как тут. Подносит к губам пиалу с чаем, морщится недовольно, остыл. Но на сей раз термин настораживает меня куда больше, чем метаморфоза ее облика.
Несбывшееся, значит.
Ага. Если можно, говорю. Подробнее, пожалуйста, не понимаю.
Можно, можно. Затем-то я и тут. Хотя, по правде сказать, мне кажется, что вы отлично все понимаете. Ну да ладно, объясню, если хотите.
Красивая, к слову сказать, женщина. Просто это не сразу бросается в глаза. Неброская внешность, но чрезвычайно привлекательная. Шея длинная. Вон какой ворот свитера высокий. А ведь едва до половины ее прикрывает. И руки, на удивление, хороши, несмотря на небрежно остриженные ногти. Господи, о чем я думаю?
«Всякий человек, — флегматично объясняет она, — настоящий кладезь несбывшихся судеб. Вот сами подумайте, как могла бы сложиться ваша жизнь, если бы 4 июля 1975 года ваш отец не пошел бы на море с друзьями, а, скажем, отправился бы домой и, переходя дорогу на красный свет, угодил бы под маршрутный автобус. Были бы вы сиротой, а это, как известно, совсем иная участь и другие перспективы. Не обязательно, к слову сказать, худшие, просто иные. Впрочем, такие вещи вы и сами прекрасно понимаете. Отец под автобусом, ладно, это крайность. А если бы 3 годами позже вы, скажем, не поссорились бы с девочкой Милой, из-за которой начали ходить в театральную студию, и не бросили бы актерские занятия, а, напротив, продолжили бы их, добились бы успеха, стали бы мечтать о театральном училище, провалились бы на первом же туре, зато на следующий год...
Можно не продолжать, да? Ухмыляюсь, понимающе. Ну да, конечно, таких мелких развилок в каждом дне моей жизни по нескольку штук. Но то же самое можно сказать обо всяком человеке, разве нет?
Вот именно. Она поднимает к потолку указательный палец и глядит на меня со значением. О том и речь. Вместо того, чтобы проживать чужую, скучную жизнь, лишая людей и без того микроскопического шанса воспользоваться ею, чтобы закалить и отшлифовать собственный дух, можно просто собирать алмазы, которые валяются в пыли под ногами. Их там столько, что и пыли-то не видно. Всякий человек — ходячая сокровищница, кладбище дивных сюжетов, которые, увы, не станут даже достоянием небесных писцов. Вряд ли кто-то из них пишет книгу несбывшихся судеб.
«Вы хотите сказать...»
Я начинаю понимать, к чему она клонит. Голова кругом от таких перспектив. «Неужели?
Неужели такое возможно?» — спрашиваю вслух.
«Есть еще один знак», — — мягко говорит женщина. «Кроме древнего знака, который дает нам возможность ускользнуть от власти времени, есть второй, который позволяет преодолеть границу между сбывшимся и несбывшимся. Я, как вы понимаете, намерена передать его вам. А зачем бы еще нужна была наша светская болтовня? Но учтите, в этом деле может быть лишь один подопытный кролик — вы сами. А если потом по отчаянию захотите продолжать, что ж, возможно, вас утешит тот факт, что ваши развлечения никому не причинят вреда. Напротив, лишь окончательно и бесповоротно расставшись с собственным несбывшимся, человек получает уникальный шанс прожить жизнь во всей полноте. Он будет, можно сказать, безупречен не в поступках, а в восприятии, и все его несбывшиеся судьбы останутся в вашем распоряжении навсегда. Очень удобно. Вот, к примеру, внешность и прилагающуюся к ней личность можно менять хоть по дюжине раз на дню. Отличное, между прочим, развлечение. Но, как вы сами не раз говорили своей ученице, пока не попробуешь, не узнаешь. Вы готовы попробовать?
Не знаю, говорю. И после долгой, томительной для меня самого паузы снова не знаю. На самом-то деле все еще хуже. Ладно бы просто не знаю. По правде сказать, я ощущаю сейчас настойчивое шевеление давно позабытой вожжи под хвостом, неописуемое искушение не блеять нечто вежливо невразумительное, а замотать головой, сказать: «Все это чрезвычайно интересно, да-да, но на мой вкус ерунда, дикость, глупость, чушь, был бы под рукой словарь, я бы еще больше синонимов подобрал. Все вымороченное богатство русского языка призвал бы на помощь по такому случаю, не сомневайтесь». И ведь не мне бы отмахиваться, негодуя от подобных предложений. Уж кому-кому, а не мне. О да. Но здравомыслие вдруг ни с того ни с сего на миг возобладало над привычкой принимать на веру всякую причудливую фантазию, подкрепленную маломальски наглядным чудотворством. Разум мой словно бы очнулся от долгой спячки и с дуру с просонок решил заняться делом, взять в свои руки разболтанные рычаги управления хозяйским бытием. И сейчас он возмущенно вопрошает: «Ну вот как? Как можно не просто вообразить, но прожить несбывшуюся судьбу? То, чем занимаются Накхи, ну да, с точки зрения рядового вменяемого наблюдателя, такой же бред метафизический. Но мне-то, — верещит разум, — понятно, в чем состоит разница. На то оно и несбывшееся, чтобы не случиться никогда. Ни для кого, ни с кем. Откуда оно возьмется? Даже так, куда я стану подглядывать? Где эта улица, где этот дом? Где эта бездонная щель между двумя воплями бессмысленного, но трепетного органического меча, чье дело катиться себе да катиться по желобку, по своей единственной и неповторимой траектории от первого сокрушительного пинка к финальному удару? А если называть вещи своими именами, от одной тьмы к другой тьме? Но вместо всего этого я просто говорю: не знаю. Такая уж моя правда на все времена. Захочешь — не придерешься. Я ведь действительно не знаю ничего, ничегошеньки. Конечно, не знаете. Потому я и предлагаю попробовать, — ухмыляется дама в сером, а вслед за нею поочередно цыганенок и давешний приветливый мужичок. Он, она, оно сведут меня с ума столь стремительные метаморфозы. Молчу, киваю головой в надежде, что этот жест может быть истолкован и как отказ, и как согласие. Значит, все решится без меня, как и было предсказано. Впрочем, чего уж там, как всегда. Из меня никудышний приниматель решений. Ни одного выбора в жизни не сделал я самостоятельно. Мое дело солдатское. Жрать, что дают, идти, куда ведут, геройствовать по мере сил и не жаловаться. Не жаловаться никогда, что бы ни случилось, куда бы ни завели меня, невнятно очерченные, словно бы бесталанным похмельным ангелом сочиненные полководцы. Это я худо-бедно умею. И еще я умею молчать и слушать. Эти таланты и демонстрирую сейчас таинственной незнакомке. Молчу, слушаю. «Собственно, я не предлагаю вам ничего принципиально нового», — говорит дама в сером. Речь идет всего лишь о возможности вернуться к истокам традиции, известной вам, мягко говоря, не понаслышке, и заодно оставить людей в покое. Какое вам до них дело? Подозреваю, никакого.
Просто вас научили шарить по чужим дырявым карманам, да и бросили посреди улицы. Крутись, как хочешь. Нынешние накхи падки на чужое, а мы с вами начинаем с себя. Многим, по правде говоря, больше ничего и не требуется. Несбывшееся всякого человека — это, как вы понимаете, вечность. Ну, почти вечность. Великое множество вариантов. И это именно тот случай, когда свой кусок слаще чужого. Много слаще. Вопросительно поднимаю брови. Неужели непонятно? Собственное, несбывшееся, по определению слаще самой распрекрасной чужой судьбы, потому что изначально под наш размер заточено, по нашей фигуре пригнано. Нет нужды ломать комедию, притворяясь чем-то иным. Не любительский спектакль, а живая правда, по сравнению с которой наша единственная сбывшаяся жизнь — пресная лепешка, а уж чужие — и вовсе дрянь. В каком-то смысле то самое индивидуальное бессмертие, ради которого вы готовы втискиваться во всякую чужую шкуру. А ведь они, мягко говоря, не бархатом подбиты, а чертовой кожей. «Чертовой кожей», — повторяю машинально. «Ткань такая была когда-то», — охотно объясняет моя собеседница. «Жесткая колючая дерюга». «Ну да, ну да». «А прервать это путешествие тоже можно по собственному желанию?» — спрашиваю. «Или уж головой в омут?» «Все зависит от наличия этого самого собственного желания и от его силы. Никогда заранее не знаешь, кто захочет и сможет вернуться. И хватит ли у него мужества не оплакивать потом задним числом свой утерянный рай во время скитаний по чужим Елисейским полям, тоже заранее не угадаешь. Так что головой в омут? Да, пожалуй, лучше не скажешь». Молчу, делаю вид, что думаю. На самом-то деле думать особо не о чем. Играть с ней в дурацкую игру, вроде карточной забавы, верю-не верю. Так я и в детстве не слишком любил это развлечение. Когда предлагают попробовать, надо пробовать. Терять мне, собственно говоря, нечего, кроме одной единственной, тоненькой золотой цепочки. Да и та вряд ли принадлежит мне по праву. Чужое сокровище, припрятанное за пазухой. Иных у меня сроду не бывало. Впрочем, о цепочке этой, о Вареньке, теплее и слаще которой не было для меня существа еще нынче утром, я размышляю не слишком долго. Секунды полторы, даже не размышляю, скорее уж просто констатирую факт. Ну да, есть такая тема, и что с того? Найдется ли для нее место рядом со мной в этой новой вечности? Откуда мне знать? Поживем, увидим. Хотя уже сейчас ясно, вряд ли. Ох, вряд ли. Но это ничего не меняет. Ничегошеньки. Когда на одной чаше весов неведомое, непостижимое и неопределенное, а на другой самая прекрасная в мире женщина и самая роковая на земле любовь, женщину с любовью выберет только распоследний болван, лирический литературный персонаж, выдуманный сказочником, ни черта не смыслящим в настоящих чудесах. Он еще и речь какую-нибудь пафосную произнесет по этому поводу, чтобы романтически настроенный обыватель не сомневался. Самые удивительные вещи происходят с нами, дураками. Все чудеса Вселенной по сравнению с приключениями наших чутких сердечек — тьфу, баловство, детские игрушки для тех, кто не нашел пока свою половинку. Я же не выдуманный и не лирический, а настоящий, живой, напуганный до потери дыхания, всей своей слабой плотью, увязший в тонком болоте чудес, а потому за двумя химерами не гонюсь. Довольствуюсь той, что потолще. Законченный реалист и прагматик в этом и только в этом смысле. «Да уж, странно было бы, если бы я отказался», — говорю. «Ну вот и я так думаю. Кстати, на моей памяти вы первый, кто не спрашивает, почему я. Все обычно только и хотят, что узнать, с какой такой стати их причислили к лику избранных. Мне в свое время тоже, собственно, было интересно. А вам нет. Удивительно». «Почему удивительно? Мне всегда казалось, случилось, значит, случилось. Какая к черту разница, почему небо в очередной раз рухнуло мне на голову? Оно рухнуло, следовательно, надо выставить. Не до жиру, как говорится». «Не стоит так драматизировать», — улыбается. «На моей памяти не было еще такого, кому не понравилось бы». Молчу. Про себя думаю, что прогноз в сущности не слишком утешительный. «Я у нас большой оригинал. Вечно все не как у людей. Даже не как у накхов. Все как не. Как не все». «Все никак. Ответ вам все же придется выслушать», — ласково говорит дама в сером. «Хоть вы и не стали задавать вопрос. Вы? Потому что вы наг, который зашел в тупик. В сущности, у вас нет выбора. Иных не имеет смысла беспокоить». Пожимаю плечами. На открытие Америки это ее откровение явно не тянет. «Когда в омут этот ваш нырять-то будем?» — спрашиваю. «Да хоть прямо сейчас. Чего тянуть?» «Прямо сейчас нельзя. Мне нужно кое-что уладить напоследок. Не знаю, кто вынырнет из этого омута вместо меня, но вряд ли это существо захочет заниматься моими делами. А даже если захочет, еще не факт, что справится. Мне совсем немного времени нужно. До полуночи хотя бы. Больше даже не стоит, пожалуй, чего душу травить». Кивает. «Ладно. Возвращайтесь после полуночи. Я подожду».
«Сюда? После полуночи? Так ведь кафе в 12 закроется».
«Ну да, все правильно. Закроется. А я посижу, подожду. Мне можно. Я владелец. Вернее, не я, а мужчина, который встретил вас на пороге. Но это, как вы понимаете, один черт».
«Ага, вот оно как. Магия малого и среднего бизнеса, значит».
Поднимаюсь, ног под собой не чуя, бреду к порогу. Головы на шее не чую, кивая небрежно своему грядущему. Дескать, скоро увидимся, куда я денусь. Варя выходит мне навстречу из кофейной комнаты. Следила, надо думать, за переговорами. Не мудрено, на ее месте я бы тоже следил. «Ты еще никуда не делся?» — спрашивает. Что интересно, я могу ей ответить. С одной стороны, дурацкий вопрос. Вот он я здесь, хоть руками трогай, хоть ногами пинай. А что ж, по делам. Но по большому счету, да, делся. Стою уже по ту сторону нашей общей жизни. По горло увяз в болотном мороке новой судьбы, которая, как ни бегай от нее, все равно ведь поймает и сбудется с 12-м ударом часов, согласно сказочным обычаям. И как прикажете глупости эти словами человеческими объяснять? «Поехали отсюда», — говорю, — «прямо сейчас. Черт с ними, с Юркиными новостями. Без меня как-нибудь разберутся. Взрослые люди, по несколько тысяч лет каждому». «Тем более, что он сам всех обзвонил вчера из аэропорта перед самым отлетом», — сообщает Варя, путаясь в рукавах своей нарядной куртки. «Ну, то есть не всех, а только своих учеников, а они всем остальным рассказали». «И что?» — интересуюсь. «Вполне, впрочем, равнодушно. А как ты думаешь, нафиг его послали?» — кивает. «Ну да. А чего я, собственно, ждал?»